Демографический кризис в России усугубляется тем, что в последние десятилетия появляется все больше бесплодных супружеских пар. Только в Петербурге их около 20%. Когда в России с высоких трибун начали говорить о необходимости поднимать рождаемость, стало ясно, что надо не только материально поддерживать матерей, но и улучшать состояние роддомов и распространять вспомогательные репродуктивные технологии. Рассказывает Татьяна Вольская.
Экономические кризисы, социальные революции, ухудшение экологической обстановки, стремительное повышение стоимости жилья не способствуют увеличению количества детей в российских семьях. Как это ни парадоксально, но даже некоторое улучшение материального положения людей не означает, что они больше задумываются о детях. Прежде всего, наверное, потому что женщина, наравне с мужчиной, озабоченная учебой, карьерой и добыванием денег, откладывает рождение первого ребенка на все более поздний срок. Так обстоят дела и в Европе, и в Америке. А чем женщина старше, тем хуже может оказаться ее здоровье, говорит ассистент кафедры акушерства и гинекологии Петербургского государственного медицинского университета Сергей Аганезов.
С одной стороны, действительно, если мы живем в России, у нас до 20 века многодетные семьи были нормой. Потом весь 20 век Советский Союз воевал, количество, скажем так, мужчин, которые погибали, было очень велико.
Воевал и сидел в лагерях.
Да. Мы сейчас, наверное, находимся как раз на распутье между тем бывшим воззрением России по поводу количества детей. Это как бы одна нога России там стоит. Другая нога России стоит, по большому счету, в западном воззрении, где тоже количество детей от одного до двух, крайне редко, когда трое детей. Менталитет западный потихоньку к нам проникает, когда, да, мы будем рожать не в 20-25, когда хочется погулять, повеселиться или пожить для себя, а в 25-30, а на Западе это 35-40. И в этой ситуации, конечно, увеличивается процент людей с определенными медицинскими проблемами.
Об этих проблемах говорит и доктор медицинских наук, директор клиники Арт-ЭКО Елена Калинина.
Если женщина обращается к нам за помощью по причине воспалительных заболеваний, и она молодая, и у нее нет каких-то серьезных гормональных нарушений, это одна ситуация. Если же к нам обращаются женщины с тяжелыми гормональными нарушениями, возрастные женщины к концу репродуктивного возраста своего, то, безусловно, беременность их бывает более тяжелая, и, безусловно, это может отразиться и на состоянии здоровья ребенка.
Елена Калинина принимала роды у первой российской женщины, родившей ребенка в результате искусственного зачатия, экстракорпорального оплодотворения, или ЭКО.
Первая девочка в Советском Союзе родилась в 86-м году. Это институт, научно-исследовательский центр акушерства и гинекологии, возглавляемый Владимиром Ивановичем Кулаковым. Это группа Бориса Васильевича Леонова, у которого я работала 10 лет. Нам удалось получить первого ребенка. Мы опередили группу ленинградскую в институте Отто, где специалисты занимались этим гораздо дольше, но удалось получить первого ребенка нам, поскольку, ну, так сложилось, что, наверное, мы технически были более обеспечены, и у нас было больше поддержки со стороны Минздрава. И первый ребенок родился в результате очень тяжелого, интенсивного научного практического труда, 2 лет абсолютно отсутствия результатов. Ну и потом первый ребенок. Девочке сегодня, вот в этом году исполнилось 20 лет, она абсолютно здорова. Зовут ее Алена. Живет она в настоящий момент в городе Севастополе. Развивается она абсолютно нормально. Она ничем не отличается от своих сверстников, поскольку часто приходится отвечать на вопросы наших пациентов. Чем отличаются дети, рожденные после экстракорпорального оплодотворения? Вот в ответ на это я могу сказать, что они практически ничем не отличаются. Если здоровая мать, то и здоров ребенок.
Марина Бродская родила ребенка в результате экстракорпорального оплодотворения совсем недавно.
Когда хочется ребенка, начинаешь искать выходы. Когда не получается естественным образом, мы обратились к медикам.
У вас были еще дети?
Да, у меня есть старшая дочь, но вот годы они идут, здоровье не прибавляют. И когда мы решили завести второго ребенка, оказалось, что без помощи медиков это сделать уже сложно. Врачи рассказали нам, что современная медицина достигла такого уровня, что возможно все. И после непродолжительного лечения все получилось.
Многие говорят, что Бог дал, то Бог дал, а если не получается, то не получается.
Я считаю, что если Бог не дал, то ничего не получится. А если Богу можно немножко помочь, то надо это сделать.
с мужем были какие-то проблемы, он тоже хотел.
Решение о ребенке принимает пара, и независимо от того, каким образом она принимается, она это все равно должна быть пара. В наших клиниках в Питере очень частый подход именно такой, ждут пару на прием. То есть даже женщина одна на прием к репродуктологам не приходит.
Когда вот вы узнали, что вы беременны, по сравнению вот с вашими первыми естественными, скажем, родами, это потребовало, наверное, большего наблюдения, каких-то хождений к врачу?
На самом деле нет, потому что когда беременность уже наступает, беременная женщина, собственно, мало отличается от любой другой беременной женщины. Я соблюдала абсолютно общие рекомендации для всех беременных, я работала. Нет, я не могу сказать, что это потребовало какого-то большего внимания. Это было эмоционально труднее, потому что беспокоишься больше, но объективно это ничем не отличалось. Это так же уникально, как при любой другой беременности. Ведь не бывает похожих. Каждый случай по-своему уникален. Естественно, эмоциональная нагрузка намного больше, потому что больше переживаешь, больше беспокоишься.
Ну, это, наверное, как вообще за всякого долгожданного ребенка, да. Который вот получается как будто чудом, да?
Да, да. Я думаю, что это никак не отличается, как если женщина будет много лет ждать, и вот она забеременеет, и она точно так же будет беспокоиться. И
трястись, наверное.
Трястись, да.
У ваших знакомых это же такое, наверное, братство возникает. У них вот были какие-то сложности, проблемы?
После ЭКО достаточно часто бывают многоплодные беременности. Естественно, многоплодная беременность, независимо от того, каким образом она наступила, выносит тяжелее. Врачи говорят, что если тройня, то доходить до 40 недель практически невозможно, если двойня, очень проблематично. И процент рожденных раньше срока детей – это как раз в основном за счет многоплодных беременностей. Поэтому, естественно, кто ждет двойню, тройню, они намного ведут себя осторожнее, и они готовы к преждевременным родам. К счастью, сейчас готовы к этому наши врачи. Для этого есть все, чтобы сразу же оказать ребенку помощь.
Сколько вашей девочке лет сейчас?
Уже 1 год и 9.
Как назвали?
Александра.
Говорят, что будет много недоношенных, достаточно детей.
Я попала в удачный процент, все как положено. Мы общаемся, очень много девушек, с которыми мы вместе все трудности преодолевали одновременно. Вот, к счастью, у всех все хорошо, у всех уже детки.
А какие трудности были главные?
Денег найти. Это очень дорогостоящая процедура. Одна попытка ЭКО стоит около 2500 долларов.
Сколько у вас было попыток?
Ну вот не повезло сразу, а есть люди, которые делают и 2, 3, 5. Это очень дорого. А главное, что наше государство, оно никак на эту проблему не обращает внимания, проблема бесплодия. Это поскольку не страховой случай, медицина это не лечит. Человек остается один на один с этой проблемой. То есть государство помогает детям, родителям, которые родили детей, там не на что их кормить, а родителям, которые не могут детей завести и очень хотят, нет.
То есть оно должно, по вашему мнению, помогать, да?
Ну, к такому уже пришли, уже вся Европа. Вот наши соседние Финляндия, Германия, Израиль, Дания. Я изучала этот вопрос, они все уже пришли к тому, что бесплодие должно являться страховым случаем. И, соответственно, лечение идет за счет страховых компаний. У нас этого нет.
Да, вспомогательные репродуктивные технологии очень дороги, но дело часто не в деньгах, а в приоритетах общества, говорит председатель совета директоров клиники Ава Петер, генеральный директор клиники Скандинавия Глеб Михайлик.
Выйдите на дорогу, посмотрите, какие машины ездят, сколько их. Да? Каждая машина стоит всяко в разы больше, чем стоит цикл ЭКО.
Это не может быть пока таким массовым явлением. Может быть, нужна вот при нашей демографической ситуации какая-то государственная поддержка?
Ну, это то, о чем мы говорим много, нудно, долго, что она, конечно, нужна. Когда в бюджете не было денег, понятно, что кто же будет тратить, когда их нет. Сейчас, когда денег много, наверное, такая программа просто назрела. В наиболее продвинутых в этом плане странах после ЭКО рождаются, вот Дания, предположим, там больше 6%, а они собираются увеличить это количество до 10% всех родов. Да вон вся Скандинавия очень развита, Германия, там есть ограничения, там очень много циклов с государственным участием. Практически во всех европейских странах, даже не самых развитых, нормально все работает.
Финляндия как раз относится к числу развитых в этом отношении стран. Существует ли там государственная поддержка ЭКО? Об этом я спросила главу сети клиник АВА Ральфа Эшхорна.
Yes, we have state support in Finland.
Да, в Финляндии есть государственная поддержка, и она началась уже с первых шагов этой отрасли в финском здравоохранении. Государственная поддержка существует и для лечения, и для обеспечения лекарствами. В Финляндии сегодня 18 клиник. клиник. Лечение там проходит 8 тысяч человек ежегодно. Если мы говорим об обычных клиниках, то каждый человек имеет право обратиться в эту систему трижды в год, платя каждый раз символическую цену в $150. Каждый год в Финляндии при посредстве ЭКО рождается более 1500 детей. Это почти 3% всех рождений, один из самых высоких процентов в мире. В России государственная поддержка ЭКО находится в самом начале. Да и то, как это делается, Глеб Михайлик определяет одним емким словом – головотяпство.
Врачи, во всяком случае, возмущаются, потому что, ну, смешно. Абсолютно амбулаторная услуга, не требующая госпитализации, они вынуждены укладывать пациентов в стационар, потому что иначе не лекарств не списать по дорогостоящему, только в условиях стационара. Идиотизм полный. 3 недели госпитализации, сколько это стоит?
Все можно сделать быстро и амбулаторно, но федеральное законодательство почему-то предписывает все дорогостоящие процедуры делать только в стационаре и непременно в Москве.
Вопиющий факт бесхозяйственности. Реально день госпитализации стоит уж не меньше 1000. Вот это уже головотяпство. 150 квот выделили, и те делают так, что им не воспользуются.
Петербургу на год досталось вообще только 4 квоты.
4 квоты выделили, сказали, а поехала только одна, потому что это смешно, да? Дают тебе вроде как бесплатно и то основу, какую-то часть. Ты должна поехать в Москву, 21 день проторчать, потому что весь цикл, плюс еще муж ты должен приехать. И это еще там что-то заплатить, потому что это же не все включено. На 3 недели ты должен, извините, выпасть из жизни, это же другой город. Предполагается, в следующем году профинансировать 100 циклов и в следующем же году утвердить долгосрочную городскую программу финансирования. И плюс попытаться развернуть часть федеральных денег все-таки в городские медицинские учреждения. Но я не могу отвечать за то, получится это или нет.
Эффективность ЭКО считается по количеству переносов эмбрионов в полость матки, говорит Елена Калинина.
Вот если считать на количество переносов, мировой процент в среднем, это 25 примерно процентов, 25-30.
Всего?
Да. В наших клиниках мы имеем 30-35 до 40% наступления беременности. Может быть, наши врачи имеют хороший, богатый опыт. Плюс мы можем себе позволить переносить большее количество эмбрионов, если, например, в странах Западной Европы там идет ограничение перенос 1-2 эмбриона. В наших клиниках по приказу Минздрава мы имеем право переносить 4 эмбриона. Многоплодие это считается осложнением метода. Если мы получаем больше, чем одного ребенка, это считается уже осложнением метода.
Это же замечательно, если рождать хотя бы двое.
Акушеры так не считают, и как показывает опыт, многоплодные беременности – это всегда страдания плодов и, в общем, проблемы потом со здоровьем детей. За счет чего еще мы имеем больше результаты? Ну, наверное, пациенты наши очень хотят получить результаты. Они
терпеливые.
Терпеливые пациенты, которые сносят очень много, самоотверженно очень занимаются лечением. Поэтому нам удается, в общем-то, иметь достаточно неплохие результаты.
15% всех родов в клинике «Скандинавия» проходят после ЭКО, говорит заведующая родильным отделением клиники Татьяна Рыбалкина. Что это за женщины, которые решаются пойти таким путем?
Это состоявшиеся социально адаптированные личности 35-37 лет, некоторые уже за 40, которые имеют большие проблемы со здоровьем и не имеют детей.
Они заботились о карьере и немножко упустили вот этот момент, да?
Ну, может быть, не совсем так. Это женщины, которые имели проблемы со здоровьем, эндокринные заболевания, гинекологические, это так называемые репродуктивные потери, потери взрослых детей, никакая карьера, никакие социальное благо не заменяет радость материнства.
Директор клиники «Арт-ЭКО» Елена Калинина. Над темой работала Татьяна Вольская.